Сегодня предлагаю вместе с вами поразмышлять над очень коротким, но емким стихом из Священного Писания, который является первым стихом Нагорной проповеди. Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Давайте помолимся. Отче наш Небесный, слава Тебе, что Ты даровал нам Твое Слово, которое живо и действенно, Господи, и которое сегодня актуально для нас так же, как было актуально для тех людей, которые окружали Тебя в первом веке. Благослови, Господи, дай мудрости понять, что означает этот стих сегодня для нас и как его применять в нашей духовной жизни. Аминь. Присаживайтесь. Я думаю, дорогие друзья, дорогие гости нашей церкви, что при прочтении этого стиха, который представляет собой одно предложение, у вас, наверное, больше вопросов к нему, нежели легких ответов. И действительно нужно поразмышлять над смыслом этих слов, над смыслом написанного. И я предлагаю вместе с вами сегодня постараться найти ответы на следующие вопросы. Что же такое быть духовно нищим? И что такое не быть духовно нищим? Почему нищие духом блаженны? Какое отношение нищие духом имеют с фактом получения Царства Небесного? Почему их Царство Небесное? И какое отношение это имеет для людей, неверующих в Бога? И какое это применение имеет для христиан? Но начнем, друзья, с контекста. С контекста этого стиха, как я сказал, это первый стих Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я думаю, слово «Нагорная проповедь» хорошо известно, наверное, после молитвы «Отче наш» это второй узнаваемый бренд для людей, которые никогда не были в церкви. «Отче наш» и, наверное, потом вот «Нагорная проповедь». Но что это такое, кому она была сказана, когда и так далее. Давайте несколько вводных для того, чтобы лучше понимать этот текст и вообще Нагорную проповедь. Первое, что стоит сказать, что это первая публичная проповедь Иисуса Христа, которая была сказана в большой народ, в большой массе. И сказана она была сразу после избрания 12 учеников. И вы знаете, можно провести аналогию, когда правитель, президент приходит к власти через короткое время – он выходит к народу и объявляет принципы, по которым он будет править страной. То есть провозглашает такие общие принципы. Здесь мы видим нечто похожее. Иисус Христос избирает 12 учеников и после этого выходит и говорит о принципах Божьего Царства. В Нагорной проповеди он много цитирует Ветхий Завет и Тору и разъясняет глубокий и подлинный смысл стихов, которые людям были хорошо известны. Второй момент. Нагорная проповедь у евангелиста Матфея представляет собой три главы. 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. А у евангелиста Луки содержание Нагорной проповеди разбросано по всему Евангелию. Почему, если вроде бы мы говорим, что Нагорная проповедь была сказана в конкретное время? И дело вот в чем. Есть несколько объяснений. Во-первых, Иисус Христос некоторые мысли мог повторять в другом месте, другой аудитории, и Лука записал именно те фразы, которые были сказаны. Второе объяснение, такое литературное. Евангелист Матфей пишет для еврейской аудитории, для иудеев. И для него важно в Евангелии соблюсти хронологию событий. Что, как, было, зачем. Лука пишет для нееврейской аудитории. А для греческой культуры того времени, для греческой литературы было важнее соблюсти логическую последовательность, нежели хронологическую. И поэтому, когда Лука говорит, например, о материальных ценностях, он именно сюда, в тексте Евангелия, вставляет цитату из Нагорной проповеди. Когда разбирает другой блок о молитве и о посте, он вставляет сюда блок из Нагорной проповеди. То есть Лука пишет более логическими блоками, нежели хронологическими. Поэтому не смущайтесь, что у Луки, вот мы видим Нагорная проповедь, она как-то вот по всему Евангелию разбросана. Следующий момент, третий момент про Нагорную проповедь. Если ее вот прочитать подряд, взять вслух прочитать, то получится проповедь длительностью 10, максимум 15 минут. И вряд ли проповедь Иисуса Христа звучало дословно так, как написано в Евангелии, без пауз, разъяснений и уточнений. Ну, во-первых, 10-15 минут проповедь – это недостаточно для того времени, тогда люди гораздо спокойнее относились к времени, и проповедь более часа для тех людей была абсолютно нормальна. А второе, если вот прочитать Нагорную проповедь, то будет слишком много концентрированных мыслей, сложных для усвоения на слух. И каждая мысль в Нагорной проповеди нуждается в разъяснении и в пояснении. Скорее мы видим, что Нагорная проповедь – это некое такое квинтэссенция или выводы, выжимки более длительной проповеди, которую говорил Иисус Христос. Именно, наверное, поэтому, очень хорошо читая Нагорную проповедь, останавливаться на каждом стихе и размышлять, уходить вглубь, потому что каждый стих Нагорной проповеди представляет собой очень такое глубинное богатство размышления. И, наконец, Нагорная проповедь начинается с блока, который мы называем «Заповеди блаженства». И заповедь блаженства, которую мы сегодня с вами читаем, это первая заповедь блаженства. Таким образом, мы можем сказать, что вот это первая мысль, которую Иисус Христос сказал в большие массы. Или, грубо говоря, большая толпа, когда собралась уже вот так масштабно слушать Иисуса Христа, первую мысль, которую они услышали, была именно эта мысль. Поэтому давайте обратимся вглубь этого текста, что же он означал тогда и там. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Ключевое, что мы должны понять, это что же такое «нищие духом». Слово «нищие», которое используется в Библии и переводится на русский язык как «нищие», есть несколько слов в оригинале, которые могут там быть. Одно из них означает «бедные», «не имеющие ничего на завтра», которые имеют лишь крохи для того, чтобы прожить сегодня, что-то съесть и никаких запасов на будущее. И второе слово «психос» означает «бедные настолько, что не имеют вообще ничего даже на сегодняшний день». И вот стоит сказать, что здесь в тексте используется именно это слово «бедные настолько, не имеющие вообще ничего». Но согласитесь, нам легко понять, что такое быть материально бедным, это легко нарисовать образом картинку, а что же такое быть духовно бедным? И мы видим уже сразу, что духовная бедность или духовная нищета воспринимается как нечто положительное. И возникает такой странный вопрос, а почему и когда эта духовная нищета воспринималась как что-то положительное? Ведь мы как-то говорим, нужно духовно расти, духовно быть богатым, а здесь как-то наоборот. Чтобы понять образ духовно нищего человека, давайте обратимся к тексту, который оставил евангелист Лука в 18 главе с 11 по 14 стих. И на конкретных образах людей посмотрим, что такое быть духовно нищим и не быть таковым. Лука пишет о фарисее и мытаре, которые пришли помолиться в храм. Фарисей же, став молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей вышел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». На этих примерах, дорогие друзья, мы видим фарисея, который чувствует себя духовно богатым. Именно чувствует, не является, а чувствует или ощущает себя духовно богатым. И мы видим, что Бог-то особо и не нужен. Фарисей упаивается своей праведностью, самоправедностью, какой он хороший. Он как раз-таки не является примером духовно нищего человека. А вот мытарь осознает свою полную греховность и необходимость в прощении. И это и есть духовная нищета. Осознание себя грешником и осознание необходимости в Божьем прощении. А давайте зададимся вопросом, а есть ли вообще духовно богатые люди? То есть те, которые не нуждаются в Божьем спасении, те, которые своей жизнью, прожив праведно, им не нужна благодать Божия. В послании к римской церкви в 3 главе, 23 стихе, апостол Павел отвечает на этот вопрос. Он говорит, что все согрешили, все до единого. И в сравнении с праведностью Бога любой человек греховен. Соответственно, если любой человек грешен, то он нуждается в Божьем спасении. То есть, таким образом, кажется, что все должны быть духовно нищими. Но нужда, вопрос еще в понимании, ощущает ли или понимает ли человек эту потребность. И в одном из переводов Матфея 5.3, современных переводов, там как раз-таки в пояснении сказано, или, так скажем, перевод проясняет и говорит «блаженные, осознающие свою духовную нищету» или «блаженные, осознающие свою духовную потребность в Боге». То есть, да, все люди грешны, но не все люди это понимают. И поэтому духовно нищие люди – это те люди, которые осознают свою греховность и потребность в Боге. И тогда становится дальше понятно, почему они блаженны, то есть слово «блаженны» – это «макариос» – «счастливы», можно по-другому перевести, и почему их Царствие Небесное. Ведь из контекста Библии мы знаем, что осознание своей греховности – это обязательный этап в процессе спасения человека Богом. Бог не может прости грехи человеку, который сам проблему не осознает, который не признает свои грехи. Вот это осознание духовной нищеты – это важный, важный момент в Царстве Небесном. И поэтому сказано, что именно таким людям, таких людей есть Царствие Небесное. Верно и обратное. В Царстве Небесном не будет ни одного человека, которые туда дошли своей праведностью. Не будет ни одного человека, которые здесь на земле думали, что они хорошие, молодцы, что они такие праведные и своей праведностью спаслись. Именно поэтому про духовно нищих сказано, что они счастливы или блаженны, и сказано, что их есть Царствие Небесное. Дорогой друг, сегодня, возможно, ты думаешь, ну, я не такой уж и плохой, и тешишься своей праведностью, то сегодня, если ты так размышляешь, слова Иисуса Христа ставят тебе диагноз. Осознай свою греховность. Без нее дорога спасения закрыта. Стоит сказать, что нелегко взять и осознать на деле свою греховность. Дело в том, что у человека есть определенная система защиты от принятия любой проблемы. И эта система защиты называется гордость. Как только человек слышит что-то плохое про себя, у него вот включается вот эта система, и она говорит, да нет, все не так уж и плохо, другие это еще хуже, да ты смотри, сколько у тебя хороших дел. И вот под колпаком такой гордости человеку все нипочем. А Бенджамин Франклин однажды заметил, сказал следующее. Вероятно, из всех врожденных страстей труднее всего побороть гордыню. Ряди ее в какие хочешь одежды, борись с ней, умерщвляй как можешь, а она все жива. Даже если б я решил, что окончательно преодолел ее, я бы, вероятно, возгордился своим смирением. Процесс признания своей греховности нельзя сравнить с таким простым прямолинейным процессом, который зависит от нас. Есть вещи, которые в большей степени зависят от нас. Но вот для тех из вас, кто, я думаю, не все здесь родились в пределах МКАДа, есть люди, которые когда-либо сажали картошку, вспомните майские праздники, выезжали в какой-то выходной в субботу, есть четкое понимание, 5 соток, виден конец и край, есть 5 мешков картошки, есть лопата и есть субботний день. Есть четкое понимание, куда двигаться, сколько двигаться, можно двигаться медленно, можно двигаться быстро, можно за полдня, можно с паузами, вот, можно одним, можно вдвоем, все очень понятно. И здесь не все от нас зависит. Конечно, в ясную погоду может пойти дождь, и тогда и эти выходные уже испорчены, и следующий, в принципе, будет вторая часть посадки картошки. Но мы здесь понимаем все очень, скажем так, просто и прямолинейно. Вот он результат, которого нужно достичь. В процессе же признания своей греховности все гораздо сложнее. Это более сложный духовный процесс, и здесь происходит как участие человека, так и, безусловно, участие Бога. Бог своей стороны показывает человеку его греховность через обстоятельства, через других людей, через мысли, через совесть, показывает человеку его греховность. И здесь может быть результат смягчения сердца, а может быть, наоборот, ужесточение. Поэтому мы видим, что не такое простое дело признать греховность, и мы знаем, что этим путем немногие идут, это узкий путь, и поэтому, наверное, не так много духовно нищих людей. Дорогой друг, я не призываю тебя тужиться в самовольном смирении, и скорее позволь Богу работать с твоим сердцем и быть чутким к тому, что Он показывает тебе. И когда ты увидишь всю грязь и греховность своего сердца, то не ужасайся. Точнее, нет, вначале ужаснись и пойми, что все достаточно плохо. Но потом обрати внимание на выход, который предлагает Господь. Итак, первое, что можно сказать, исходя из этого стиха, что духовная нищета – это осознание своей греховности и необходимости в Божьем прощении. Что в плане спасения человека это является обязательным, Бог не может, Бог не спасает людей, которые не признают проблему. То есть без этого человек не может быть в Царстве Божьем, как говорит конкретно этот стих. Но что это место, что этот стих может означать для людей, однажды признавших свою греховность и испорченность перед Богом? Что этот стих может означать для людей, которых Бог спас и оправдал? Может быть, он уже для верующих теряет свою актуальность? Я думаю, что этот стих продолжает нам напоминать Евангелие. И ту часть Евангелия, где звучит проблема. Зачем напоминать? Ведь, казалось бы, мы же это знаем, верующие прошли через этот процесс. Однако, как сказал один мудрый человек, мы протекаем. Да, однажды мы признали свою греховность, Господь показал нам ее, Господь спас и оправдал, однако впоследствии, возможно, небольшая замена, незаметная, шаг за шагом. Знаете, как говорится, начали за здравие, а закончили за упокой. Мы начали с того, что признаем, что мы спасаемся верою, никак не своими делами, а потом потихонечку у нас фокус меняется. Мы начинаем обращать внимание на наши духовные результаты, на положительные моменты, хорошее, хорошее, на наши служения, особенно если их много. И вот мы как-то видим положительные дела свои. И есть такая ошибка или опасение перевести фокус на эти дела и сказать, ну, хорошо, и я достаточно уже такой праведный, и грешу уже нечасто. И таким образом мы можем забыть, что на самом деле-то ничего не поменялось глобально. То есть ничего не поменялось, потому что мы также спасаемся благодатью Божией. И мы дальше растем именно благодаря Божьей благодати. Духовная нищета верующих людей особенно проявляется тогда, или ее отсутствие, когда мы слышим обличение и критику в свою сторону. Возможно, нам очень неприятно, размышляя о себе, находить те вещи в нашем характере, которые Бога бесславят, где грех еще остается. Возможно, гордость продолжает напоминать о себе и проявляется в непринятии критики, в обидах, высокой требовательности к ближним. Возможно, мы до сих пор дерзки и раздражительны, и любовь наша лицеприятна. Возможно, остается зависть, и мы не можем искренне радоваться ближним. Возможно, сплетни и лесть, и грязные слова не ушли из наших уст. Возможно, процветает эгоизм в желании угождать себе и получать во всем удовольствие. Алчность, критиканство – это могут быть совсем разные сферы, где Бог бесславится. Я сейчас говорю о том, что это может оставаться в той или иной степени у христиан, и это остается. Нужно ли нам это вспоминать и об этом думать и концентрировать или обращать на это внимание? Я думаю, что нужно, но не для того, чтобы впасть в уныние, а скорее вот по трем причинам. Первое, когда мы понимаем, в чем мы слабы, мы понимаем, что хвалиться-то нам нечем. И это некая профилактика гордости. Понимаем, что своими делами мы хвалиться не можем. Второе, мы понимаем, что мы продолжаем нуждаться в Боге. И вот как раз-таки им мы хвалиться можем. И третье, понимание своих проблем делает нас менее критичными и более терпимыми к ближним. Ведь когда мы понимаем, что мы раненые, мы терпимее относимся к нашему ближнему, у которого есть свои ранения и свои проблемы. Мы не будем возвеличиваться над ним, когда мы понимаем, что мы в этом или в другом, но мы такие же. И возвращаясь к вопросу принятия обличения и критики, у верующего человека также может срабатывать вот эта система защиты гордость. И когда мы слышим, когда нас обличают кто-то или что-то, обстоятельства, люди, то первый вариант мы можем преуменьшить проблему. То есть мы ее, так скажем, говорим, ну да, есть, но это не так страшно, ну да, ну все же сплетничают. Ну слушай, ну да это так, потому что я за правду, и это вот у меня качество характера такое, да я вот просто по природе вспыльчив. Это все, ну да, я признаю, но не надо утрировать проблему. То есть мы стараемся ее уменьшить. А второе, мы можем перенести проблему на какие-то внешние обстоятельства и сказать, что да, но у нас есть на это оправдание. И начиная со школьных времен мы учимся оправдываться, это потому что будильник, батарейка села, меня не позвали, не разбудили, не накормили, потому что я в ночь плохо спал, и заканчиваю уже такими более взрослой жизни глобальными, у меня муж такой, у меня дети такие, да и у меня с родственниками живу и так далее. Мы все пытаемся перенести проблему с себя на какие-то внешние обстоятельства или на других людей. Ну и, наконец, третье, мы просто не признаем проблему. Я гордый? Нет, нет, я не гордый. Я спорю? Нет, не спорю я. Я тебе точно говорю, я не спорю. И вот мы стараемся либо преуменьшить проблему, либо перенести на другого человека, на обстоятельства, на внешние, либо просто ее банально не признаем. И, наверное, одна из причин, почему такое может происходить, это вот неправильное богословие внутри нас, которое проявляется вот в таких мелких деталях. Смотрите, ведь если наше спасение основывается на наших делах, то когда нас критикуют, мы воспринимаем, что у нас выбивают из-под ног основания нашего спасения. И мы пытаемся его удержать, говорить, нет, я не такой плохой, и мы где-то себе доказываем, что я достоин спасения. Ведь на самом деле, я не говорю, что все непринятие критики заключается в этом, но я вижу в этом, наверное, ключевую глубинную проблему. Мы можем не принимать критику, потому что неправильное богословие. Мы где-то допускаем, что все-таки чуть-чуть мы спасаемся, но делами. И в этих ситуациях я бы предложил всем нам вспоминать текст из Псалма, который оставил Давид. Псалом 140, 4 стих. Может быть, не очень известный текст, но как раз в этих ситуациях вспоминать его и, может быть, даже молиться такой короткой молитвой, я думаю, будет очень полезно. А слова следующие. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». Господи, не дай мне подбирать слов для оправдания своего греха. Вот короткая молитва словами Давида. «Господи, когда меня обличают, не дай мне подбирать в голове все варианты, как я могу сейчас защититься от этого обличения, перенести его на кого-то, преуменьшить, не признать. Дай мне просто сейчас спокойствие, принять информацию и над ней поразмыслить». Дорогая церковь, хочу задать для нас и себе такой вопрос. А с момента, когда Бог простил меня и сделал детем своим, стал ли я грешить меньше или я стал грешить больше? Вот как думаете? С одной стороны, хочется сказать, что меньше, потому что Бог, с Божьей помощью мы боремся с грехами и некие грехи с Божьей помощью побеждаем. Однако, с другой стороны, чем больше мы живем со Святым Духом, тем больше мы входим вглубь нашего сердца, Он показывает нам глубины нашего сердца, и тем больше мы там видим греха. Проведу некую аналогию с медициной. Есть заболевания, которые мы учимся лечить все лучше и лучше, и методы лечения все совершенствуются. Однако количество этих заболеваний увеличивается, и все дело не в неправильном лечении, а в хорошей диагностике. Мы все больше видим людей на скринингах, у которых есть это заболевание. Таким образом, статистика растет и растет. Наверное, похоже может происходить в жизни христианина. С одной стороны, Бог помогает справляться с грехами, а с другой стороны, мы видим все глубже и глубже и глубже проблемы, которые мы раньше до этого не видели. Дорогая церковь, сегодня мы с вами будем принимать участие в Вечере Господней. И в контексте разговора про духовную нищету давайте прочитаем текст, который мы часто читаем и который имеет отношение к заповеди Господней, из первого послания Коринфской церкви, 11 глава, 28-29 стихи. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Скажите, дорогие друзья, когда вы размышляете перед принятием заповеди и размышляя о себе, задавая вопрос, достоин ли, вы к какому выводу приходите? Что вы достойны или что недостойны? Мне в самом начале своего духовного пути казалось, что если я размышляю и вспоминаю, что я грешил, то я недостоин. И таким образом я должен не принимать участие в заповеди. Но продолжая дальше эту логику, я понимаю, что и в следующий раз я точно не буду принимать участие в этой заповеди, и в следующий точно. Ведь прожить месяц без греха, я не знаю, возможно ли это, теоретически возможно, да, но практически. И даже если бы мы заповедь совершали бы не раз в месяц, а каждое воскресенье, друзья, смогли бы мы прожить неделю, не согрешив. И я пришел к какому-то тупику, что, наверное, имеется какой-то другой здесь смысл. И слово «достойно» и «недостойно» я понимаю, что относится не к тому, согрешил ли я или нет, а имеет отношение к тому, как я подхожу к вечере, размышляя или не размышляя, вспоминая жертву Христа или не вспоминая. Поэтому, друзья, достойность и недостойность – это не про то, был ли грех или нет. Это про серьезность отношения к этой заповеди в воспоминании страданий Иисуса Христа. Поэтому, наверное, каждый раз, безусловно, мы должны приходить к выводу, что мы недостойны и только Божьей благодать. Давайте, друзья, подведем итог. Мы сказали, что нищие духом – это те, которые признают свою полную греховность и нужду в Боге, и необходимость Его прощения. Это является необходимым для человека этапом спасения. Через это открывается дорога в Царство Небесное. Я хочу сказать, оговориться, что мы сегодня не разбираем тему спасения всецело и не говорим о многих других аспектах спасения, о которых мы сегодня в силу других целей и не планировали разговаривать. Мы лишь сегодня говорим о том аспекте, который записан в данном тексте Писания. Да? Поэтому мы сегодня говорим именно узко про вопрос духовной нищеты, осознания своей греховности как часть процесса спасения, который совершает Бог в человеке. Для человека, который Господа не знает, выводом из этого стиха будет необходимость осознания своей греховности. Нельзя этот этап обойти, перепрыгнуть, заплатить, удалить? Нет. Осознание своей греховности. Для человека, который однажды уже осознал свою греховность, для него этот текст является напоминанием и возможностью вспоминать Евангелие и напоминать и проповедовать Евангелие самому себе. Какие конкретные шаги, дорогие друзья, мы можем совершить, основываясь на данном тексте, на услышанном сегодня? Первое. Дорогой друг, если ты еще не знаешь Бога, то Бог сегодня обращается к тебе. Ты можешь продолжать думать, какой ты молодец, сравнивать себя с другими, а можешь, смирившись, признать свою греховность и духовную нищету, и необходимость Божьего прощения. Второе, если ты христианин, продолжай помнить, что не делами своими ты спасен. И если ты живешь как духовно нищий, то для тебя не будет проблемой признание своих ошибок. Не будет проблемы принятия критики, так как мы будем понимать, что это никак критика не подбивает основание нашего спасения, потому что спасаемся мы по благодати. Ну и, наконец, третье, я предлагаю всем нам совершить на этой неделе некое такое духовное упражнение. Ну, слово «упражнение» уже говорит о том, что оно не очень приятное. Я редко знаю упражнения, которые приятные, чаще они полезные. По крайней мере, физические упражнения, они вот полезны, но мало приятные. Так и здесь. Такое некое духовное упражнение. А первое, предлагаю в своей записной книжке составить список тех сфер своей жизни, где Господь бесславится. Те аспекты характера, где грех в моей жизни проявляется. И обстоятельства, в которых это происходит. Если вдруг так получится, что у вас этот список будет короткий, состоящий из одного пункта, то здесь можно обратиться к подсказке «Помощь зала». Я предлагаю первое, к кому обратиться, это к своим супругам. Только возьмите листочек побольше, вот, и скажите так, ну, если только не вы не в медовом месяце находитесь, здесь все будет пока глухо. Скажите, задайте просто короткий вопрос, когда у вас будет часок времени для обсуждения. Скажите, спросите, дорогой, дорогая, скажи, пожалуйста, что я мог бы улучшить? Где в моей жизни еще проявляется грех? Где ты видишь во мне, что Бог бесславится и в каких обстоятельствах? И записывайте. Если этого не хватит, то можете обратиться к детям или к подчиненным. И, в общем, составив такой список, поразмышляв над ним, это еще не все, это полбеды. Это может быть неприятно, но я предлагаю пойти дальше. Я предлагаю это озвучить своим близким, братьям и сестрам на D-группе, на малой группе, своему наставнику, и попросить молиться за то, чтобы Бог давал силы в этой сфере. И еще хуже, попросите не только молиться, но если вы регулярно встречаетесь, каждую неделю спрашивать, как двигаются дела в этом вопросе. Возможно, такое духовное упражнение поможет нам профилактировать гордость, понимать, что не делами мы спасаемся, понимать все большую необходимость в Божьей благодати. А, возможно, нас это научит терпимости к другим. А, кто-то, услышав на группе, что у вас есть проблема, он возрадуется и скажет: «У меня то же самое, а я это не мог никому сказать». Поверьте, такое точно будет. Итак, дорогие друзья, текст, который оставил Иисус Христос в Нагорной проповеди, из которого Он начинает всю Нагорную проповедь, как бы открывая ее, Он начинает с осознания греховности. И говорит о том, что люди, осознавшие свою греховность, их Царство Небесное. И будем молиться о том, друзья, чтобы наша духовная нищета стала для нас нормальным состоянием, и чтобы Господь действительно видел в нас духовно нищих. Аминь.